стрелял Александр Соловьев. Летом на Липецком съезде движение раскололось на сторонников пропаганды, они стали называться «Черный передел», и террористов «Народная воля», которые тогда же в Липецке по их определению вынесли смертный приговор Александру II. Осенью в Одессе и под Москвой готовили подкопы под железную дорогу, чтобы взорвать царский поезд. Но в Одессу Александр не поехал, а под Москвой в ноябре 79 года его поезд пытались взорвать, но неудачно. Во-первых, заряд оказался слабым, во-вторых, перепутали и вместо царского подорвали поезд свиты.
Затем февраль 80 года. Взрыв в Зимнем дворце.
Кстати, я вот думаю, почему именно взрывы? Это же так сложно, опасно, громоздко, подкопы, кустарное изготовление динамита, бомб. Такое впечатление, что они сделали вывод из неудач Каракозова, Соловьева, те просто стрелять толком не умели. И вместо чем научиться стрелять, что, наверное, было бы эффективнее, партия зациклилась на возне со снарядами.
И вот что удивительно, они преследовали Александра II покушениями, но даже не задумывались при этом о том, кто же окажется у власти после этого покушения. Вера Фигнер простодушно написала в мемуарах, что, я цитирую, «революционные круги не имели связей в высших сферах, и личность наследника Александра II была совершенно неизвестна. Соловьев шел на покушение в твердой уверенности, что устранение царя вызовет перелом во внутренней политике правительства, причем в либеральном направлении. И перелом произошел, но совершенно не в том смысле».
Вы знаете, мне доводилось слышать разговоры историков на ту тему, что народовольцев кто-то ловко использовал. Ведь у планов Александра II было много противников. Были консервативные круги, отнюдь не радовавшиеся возможной конституции. И люди вроде Победоносцева имели сильное влияние на наследника, будущего Александра III. Народовольцы со своей непримиримостью и террором давали этим людям мощный козырь. Кроме того, была острейшая придворная оппозиция против Юрьевской. Императорская фамилия категорически не желала ее признавать. Я, впрочем, не знаю случая, чтобы кто-то из исследователей рискнул письменно отстаивать версию заговора. Доказательств нет решительно никаких. Более того, этой версии противоречит все, что мы знаем и об эпохе, и о личности наследника, и о прочих персонажах.
Хотя понятно, что вопросы возникают. При таком количестве предупреждений о покушении, при том, сколько полиция уже знала о народовольцах, и при том, что знаем о них задним числом мы, буквально несколько террористов на грани провала, и все-таки им удалось... Чем немедленно воспользовались сторонники консервативной реакции? А могло ли быть такое, что провал полицейских мер действительно был срежиссирован заинтересованными лицами? Я прошу поделиться своими соображениями на этот счет гостя нашей передачи, эксперта Международной антитеррористической ассоциации, в прошлом полковника КГБ, одно время руководившего в этой организации подразделением, боровшимся с Радио Свобода, Олега Максимовича Нечипаренко.
Что касается сказанного в отношении заговора, то я думаю, что иногда понимается заговор как создание какой-то специальной структуры и обязательное проведение определенных действий. Но в практике, если можно так сказать, конспиративной деятельности, будь то специальная деятельность определенных служб или оппозиции в той или иной стране, бывает и использование действия бездействием, если можно таким вот парадоксальным определением это высказать. То есть, вот что касается информации, которую располагала полиция на тот период в отношении деятельности народной воли, то могло происходить таким образом, что какие-то фрагменты этой информации могли быть просто опущены при анализе. И таким образом искажалась картина действительной ситуации, что устраивало тех перечисленных лиц, которые были якобы заинтересованы в борьбе против Юрьевской и желании влиять на наследника и так далее. Это, вы знаете, подобно, может быть, медицинской практике, когда человека можно залечить, я повторяю, до летального исхода, и можно не долечить с тем же результатом. Я думаю, что для того, чтобы в целом, вот сейчас с позиции, естественно, сегодняшнего дня, анализировать то, что произошло более 120 лет назад. Необходимо вообще при громких политических покушениях и убийствах необходимо производить обязательно оценку того эпизода с учетом многих факторов. И в первую очередь таких, как общая внутриполитическая и внешнеполитическая обстановка, оперативная обстановка в стране и уровень ее контроля спецслужбами и рядом других. Что характерно было, на мой взгляд, периоду совершения покушения в отношении Александра II. В августе 1880 года в России произошла, можно сказать, революционная реформа спецслужб. Впервые было в России создано нечто подобное разведсообществу, которые стали появляться уже в 20 веке во многих странах путем объединения различного рода спецслужб с различными направлениями деятельности. Но все спецслужбы, как правило, это весьма консервативные и даже, я бы сказал, архиконсервативные бюрократические институты исполнительной власти. И любая реформа, как бы ни была, ни казалась прогрессивной, она на определенный период снижает их эффективность. То же самое происходило и в тот момент вот в российском так называемом разведсообществе, когда все спецслужбы были объединены в департаменте полиции, и в том числе там же был создан особый отдел, на который возлагались функции по специальным операциям и борьбе с терроризмом. Ну, понятно, что после того, как прошло всего полгода после вот реорганизации такой или реформы, спецслужбы еще находились в состоянии такой притирки, хотя они и располагали неплохими материалами, данными в отношении народной воли, но ляпов, которые до 1 марта они совершили, было ли это халатностью, или было это какой-то направленной деятельностью или бездействием, ну, естественно, только на базе этих материалов трудно сказать. Я вот в конце прошлого года работал в Государственном архиве Российской Федерации как раз по материалам особого отдела, правда, относящимся к 16-му году, где я просматривал дела, по которым проходил мой отец. Он до 11-го года начался в анархистах, а после 11-го стал социал-демократом и перешел к большевикам. Так вот, в этих материалах я нашел тоже очень много такой квалифицированной практики со стороны спецслужб императорских. Но в то же время некоторые вещи вызывали у меня просто недоумение, как они могли так халатно, безалаберно относиться к ряду материалов оперативного характера. Так что здесь, я думаю, что здесь присутствует много различных факторов, которые повлияли на то, что произошло вот в марте 1881 года.
Пятница, 27 февраля, в полночь. В 7 часов утра арестован знаменитый Желябов, находившийся в квартире Михаила Тригони, живущего в огромном доме Лихачева на Невском проспекте напротив Аничкова дворца. Полиция отправилась туда на розыск проституток и случайно обнаружила это анархистское гнездо. Поимку Желябова следует считать большой победой, ибо революционеры, лишившись вожака, буквально потеряли голову. При обыске у него нашли револьвер с 5 патронами и отравленный кинжал, спрятанный под курткой. Что удивительно, это то, что он не оказал ни малейшего сопротивления. Суббота, 28 февраля, 8 часов утра. Этой ночью на берегу Невы за Смольным взорвалась бомба. Полиция, хотя и вовремя предупрежденная, прибыла на место запоздав, так что злоумышленники успели сбежать. Полагают, что это техники революционеров испытывали свои снаряды. Валуев советует мне быть осторожным и избегать Садовой улицы, тем более, что и в докладе Мравинского те же сведения. В 10 часов утра. Новость. Обыскан на Садовой улице 4 магазин Кобозева. Операция была поручена генералу Мравинскому, который был прекрасно снаряжен и имел приказ министра осмотреть этот магазин от подвала до крыши, поскольку вспомнили, что в ноябре 79 года были получены из-за границы секретные сведения, что готовится заминированный подкоп. Начатое следствие установило, что Кобозев занимает это место лишь с декабря 80 года, а раньше даже не жил в Петербурге. Обыск прошел без помех, поскольку улица была перекрыта и охранялась.
С обыском в сырную лавку пришли под видом санитарной инспекции. и ничего подозрительного не нашли, хотя лавка была завалена едва замаскированными кучами земли из-под купа. Арест Желябова действительно стал для революционеров большим ударом. Он возглавлял подготовку покушения и в случае неудачи с бомбами должен был заколоть царя кинжалом. Но жившая с Желябовым его жена Перовская успела скрыться и продолжила дело. Быть может, его арест, очевидно чреватый смертным приговором, придал ей дополнительной энергии.
Суббота, 28 февраля, в полночь. Утром я причастился в дворцовой церкви, и когда Боткин подошел меня поздравить, я ответил, что чувствую себя в высшей степени нервным. Он дал мне валерьяновое драже, не произведшее никакого действия. Завтра моим ординарцем будет Митя, и хотя мне это неудобно по тысяче причин, она больше не будет с этим приставать. В половине первой ночи. Текма Сардар, глава текинцев, продолжает формировать свои отряды. Он непрерывно беспокоит наш арьергард и остается неуловимым. Я верю в моего Скобелева. Боже, помоги ему объединить славу России. Мой любимый пес Тристан только что был вполне весел и вдруг умер около полуночи. Лебедев уверен, что его отравили. Что это может означать?
Странная будоражащая подробность — смерть собаки накануне гибели хозяина. А он нервничает, но не желает просто остаться дома. С одной стороны, не хочет поддаваться панике, с другой — руководствуется мелкими и неважными в свете последующего обстоятельствами. Молодой великий князь Дмитрий Константинович, племянник царя, назначен ординарцем, чего изо всех сил добивалась его мать, великая княгиня Александра Иосифовна. За безопасность Александра больше всех беспокоилась любящая жена, Юрьевская.
Существуют ее неизданные мемуары, но она не довела их до событий 1 марта. Однако через год за границей на французском языке вышла книга некоего Виктора Леферте. Как считают историки, если не написанная, то инспирированная Юрьевской. Там изложены ее точки зрения и детали, известные только ей. Так вот, там утверждается, что Юрьевская сама занималась организацией царской охраны, давала инструкции эскорту, как себя вести. Каждый день договаривалась с Александром, каким маршрутом он едет. И очень критикуются в этой книге действия охраны и сопровождающих царя 1 марта.
Кстати, именно Юрьевская настаивала, чтобы он поехал Екатерининским каналом. Эта дорога казалась ей безопасной по сравнению с подозрительной Садовой. Но что касается критики, ведь когда первая бомба, брошенная Рысаковым, разбила карету и ранила кучера, Александр вышел, через набежавшую толпу подошел к раненому и сам шагнул в сторону ждавшего его с другой бомбой Гриневицкого. О чем думала охрана? Почему не оттеснили толпу, не окружили царя, позволили ему бродить по месту покушения? Как могли не заметить Гриневицкого со свертком в руках? И это при том, что весь город, кажется, ожидал и толковал о покушении. И если верить книге Виктора Лаферте, раненому царю даже не оказали первой помощи, не наложили жгуты на разбитые ноги, только во дворце уже перевязали. Я хочу спросить гостя нашей передачи, Олега Максимовича Нечипаренко, что это могло быть? Вопиющее неумение и халатность? Или в ту эпоху просто еще не научились ни охранять главу государства, ни предупреждать покушение? Или в принципе невозможно этого полностью исключить?
Ну, вы знаете, я бы вот хотел сначала прокомментировать то участие Юрьевской в организации царской охраны, когда она давала инструкции эскорту, как себя вести. Безусловно, что близкий человек к охраняемому лицу чувствует, может, интуитивно. Некоторые аналогии, может быть, вот тоже похожи на то, что происходило в отношении воспоминаниях, по-моему, тех, кто был причастен к охране Михаила Сергеевича Горбачева, они тоже вспоминают, что его супруга тоже в какой-то степени так влияла или высказывала свои рекомендации тем лицам, которые занимались обеспечением безопасности президента. Для того, чтобы говорить об исключении того или иного теракта, вот, пожалуй, нужно ответить на 4 вопроса. Где, когда, кем и каким образом должен будет осуществляться тот или иной террористический акт. И то это даже ответ на все 4 вопроса не является полной гарантией, ибо эта информация, она может быть направлена по определенным каналам в спецслужбу как отвлекающее мероприятие. Вот насколько сложна возможность, о которой часто пишут в средствах массовой информации, считают, что вот надо спецслужбам обязательно вести работу превентивную и так далее. Спецслужбы ведут эту работу постоянно, но проблема эта, она архисложна. Теперь, что касается непосредственно вот вопросов о том, как халатность или неумение и так далее. Ну, я повторяю, что происходило в это время в российских спецслужбах. Кроме того, надо иметь в виду, что уже возникал вопрос, почему вроде бы выбрали такие сложные способы реализации терактов, как подкопы, изготовление бомб, то, что требует значительных усилий определенных специалистов, определенных мест, где это нужно подготавливать и так далее. Вы понимаете, что в то время и те акции, которые совершались с помощью стрельбы, ну, какие-то были удачные, какие-то менее удачные, но акции с помощью взрыв-устройств, они помимо разрушительной силы и повышения гарантии и надежности, что акт будет завершен достижением главной цели ликвидации того или иного объекта, они еще носят и большой психологический эффект. А это очень важно, как раз это главный признак того классического терроризма, который тогда и зародился. Это распространяется сразу как устрашающая такая информация, которая носит в определенной степени токсичный характер. Она поражает психику общества и повышает эффективность террористической акции. Кстати, взрывные устройства с тех пор по сей день являются главным средством, используемым террористами по всему миру. Что касается подкопов, например, в 1973 году в результате подкопа и заложенной взрывчатки в Мадриде был ликвидирован, был взорван и погиб премьер-министр Кареро Бланко. Эту акцию осуществили баски из организации ЭТА. И тот, кто организовывал эту акцию, вскоре, через определенное время, погиб в результате аналогичной акции, то есть тоже, значит, будучи взорван в результате подкопа. Так что это, как видите, средство, которое используется. Что касается неумения и халатности. Ну вот представьте то, что произошло взрыв. Безусловно, что публика, которая несла охрану физическую, там этот взвод, по-моему, 6 или 8 казаков, потом ехавшие сзади за ним представители департамента полиции. Это, естественно, довольно такое примитивное средство защиты, и вряд ли можно говорить о том, что они могли это все обеспечить. Но психологический шок, который в этот момент испытывают, он, безусловно, очень велик. И решить проблемы, вы видите, оказался только кучер, который сразу стремился вывести из зоны поражения императора. Но здесь уже вмешивается вот эта бюрократическая зависимость от вышестоящего лица. Император решил побеседовать с задержанным Рысаковым. Естественно, что это недопустимая промашка тех, кто его сопровождал. Но нечто похожее было и, например, в том эпизоде, который произошел в Далласе на Дили Плаза в 1963 году, когда вроде бы уж архиподготовленная охрана президента Кеннеди повела себя очень растерянно и непрофессионально после первых выстрелов, которые осуществил Ли Харви Освальд. Так что это серьезный такой момент, и здесь, конечно, непрофессионализм был налицо. Ну и требовать от вот этой группы казаков, которые скакали вокруг императора, вряд ли можно было рассчитывать на какой-то благополучный исход.
Воскресенье, 1 марта, 8 часов утра. Наконец-то полковнику Никольскому удалось обнаружить, где жил Желябов. В первой линии Измайловского полка номер 37. Он жил под фальшивым именем Слотвинского, с некой приспешницей, именовавшейся Воиновой, которая внезапно исчезла за час до прихода полиции. Никольский и Книерим совершенно уверены, что Воинова не настоящее имя, но задаются вопросом, кем она может быть. Они полагают, что она должна скрываться на конспиративной квартире на Тележной улице 5, где надеются ее схватить, устроив засаду. Другие ночные предприятия не дали ожидавшегося результата. Ларис Меликов, хотя он и пессимист, сегодня утром в хорошем настроении. Это добрый знак. Я сказал Кате, что публикация настоящей Конституции – дело решенное. Она будет обнародована 22 мая в один день с указом о ее коронации. Она бесконечно счастлива, но мне показалось, что Конституция обрадовала ее даже больше, чем корона, которую я возложу на ее голову. Она попросила у Ролеева перо, которым я подписал Конституцию, чтобы, как она говорит, сохранить его как историческую реликвию. Ларис Меликов уверен, что публикация Конституции даст империи мир, а мне возможность жить спокойно, не опасаясь новых покушений. Коронация состоится 1 августа в Москве. Ее я доверю Голицыну. Я было уже решился не придавать значения предостережениям и вернуться к своим обычным занятиям, но Ларис Меликов поколебал мою решимость, сделав загадочные намеки на некие новые сведения. Катя настаивает, чтобы я остался дома, потому что ее сердце болезненно сжимается. Я пожимаю плечами, думаю, это все глупости. До сих пор Бог берег меня, сбережет и впредь. Не поехать, значит, обидеть Дмитрия, назначенного сегодня моим ординарцем.
Тоже вопрос к Олегу Максимовичу. Вопрос, на который историки в силу методологических особенностей их сферы знания ответить не могут, но, может быть, такой ответ есть у людей того профессионального клана, который представляет в нашей передаче ее гость. Всем известны теракты, переломившие ход всеобщей истории. Последний великий пример – это, конечно, Нью-Йорк, 11 сентября. Ну, а если говорить о России, это и убийство Александра II, и убийство императора Павла Петровича, сломавшее не только наметившийся союз России с Наполеоном, но и поход казаков Платова в Индию. Но вместе с тем известны громкие теракты, не поменявшие радикально международных отношений или внутриполитической ситуации в той или иной стране. Например, уже упомянутое Олегом Максимовичем убийство Кеннеди или убийство чекистами Троцкого. Ну вот скажите, Олег Максимович, известны ли вам антитеррористические операции, которые вот так же решительно, как, скажем, 11 сентября, смогли поменять ход истории?
Я хотел бы продолжить вот цепочку, названную вами, покушений, которые повлияли на ход истории, и добавить к ней еще и покушение на Ленина, которые серьезно сказались на истории 20 века. Что касается вашего вопроса, то дело в том, что предупрежденные или сорванные акции, о которых вы спрашиваете, это относится к тому информационному пространству и к той части технологии оперативной работы и ее специфики, которые не выносятся и не придаются широкой огласке как результат успешной деятельности. Я повторяю по специфике, потому что это связано и с источниками информации, которые помогли это осуществить, и рядом других моментов, методов работы и так далее. По прошествии какого-то времени под срыв подобных акций может стать что-то из него, даже не, может быть, не весь, но что-то может стать достоянием гласности. Но это зависит от многих факторов, в первую очередь политических, то есть изменения в некий период политической конъюнктуры в данной стране. Вот тогда это может стать в истории достоянием всех и покажет, как это повлияло на ход истории.
Бессмысленно задним числом гадать, как бы все сложилось, если бы 1 марта не состоялось. Если бы Перовскую арестовали вместе с Желябовым, если бы Александр остался во дворце, если бы его охрана была бдительнее. Но остается до сих пор ощущение, что именно в тот день, 1 марта 1881 года, был потерян шанс на совсем другую историю России. Вы слушали объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». В передаче участвовали эксперт Международной антитеррористической ассоциации Олег Нечипаренко и наш корреспондент в Риме Алексей Пукалов. звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Флоринская, Наталья Белова и Лина Ширяева. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучшую сторону изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520. 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».